Но если гордость ослепленна дерзнет на нас воздвигнуть рог, тебе, в женах благословенна, против ея помощник Бог. Он верх небес к тебе преклонит и тучи страшные нагонит во сретение врагам твоим. Лишь только ополчишься к бою, предъедет ужас пред тобою, и следом воскурится дым. Вспомним, что поездка в Москву была также предметом раздора между двумя партиями. Бестужев не хотел этой поездки, враги его хлопотали, чтобы она состоялась, чего нетрудно им было достигнуть при сильном желании самой императрицы ехать в Москву. Окончание оды, если не было внушено Воронцовым с товарищи, то было для них как нельзя кстати. Елисавете она должна была особенно понравиться. Она подарила за нее автору 2000 рублей, сумму по тому времени очень значительную. Возвратимся к академической деятельности Ломоносова. В октябре 1745 года советник Шумахер донес Сенату, что книга, именуемая «Сокращенная экспериментальная физика», переведенная профессором Ломоносовым, в конференции профессором Гмелиным прочтена и усмотрено, что объявленный перевод по большей части довольно хорош, кроме немногих мест, которые профессором Ломоносовым при профессоре Гмелине отчасти тогда же исправлены, а отчасти исправление их отложено до будущего печатания, чтоб письменного экземпляра поправками не испортить. Приказали книгу по исправлению напечатать, а профессору Ломоносову на русском диалекте показывать лекции. Это донесение и распоряжения были сделаны на том основании, что книга не могла быть выпущена без разрешения Сената. В 1743 году послан был указ в Академию наук, чтобы она немедленно прислала в Сенат по одному экземпляру всех книг, какие были напечатаны с начала Академии, с реестром, и впредь, какие будут печататься, также присылать со значением цен, а прежде внесение книги в Сенат для народного известия в продажу не употреблять. В марте 1746 года бил челом Сенату профессор Ломоносов, чтобы ему положено было годовое жалование по 660 рублей в год, ибо химическая наука состоит не токмо в одной теории, но и в весьма трудной практике, которая и здравию вредительно бывает. Просьба была исполнена. В июне того же года в «Ведомостях» читали следующее известие. Сего июня 20-го дня по определению Академии наук президента той же Академии профессор господин Ломоносов начал о физике экспериментальной на российском языке публичные лекции читать, причем сверх многочисленного собрания воинских и гражданских разных чинов слушателей, и сам господин президент Академии с некоторыми придворными кавалерами и другими знатными персонами присутствовал. В то время как даровитейший из членов Академии первый русский ученый, овладевший вполне европейской наукою и создававший для нее язык, собирал в академической аудитории слушателей из разных чинов, воинских и гражданских, Академия дожидалась решения своих внутренних расприй. Восстановление Шумахера в прежнем значении, разумеется, не могло прекратить этих расприй, ибо он возвратился с прежними стремлениями, законности которых никак не хотели признать профессора, тем более теперь, когда они думали, что, оказав свою поддержку и великую услугу советнику, имеют право требовать от него перемены поведения в отношении к ним. Другой советник, Нартов, успокоился на решении Сената. У него была деятельность вне Академии. В 1746 году «Ведомости» извещали, что советник Академии Андрей Нартов пожалован деревнями и знатную денежную сумму за новообретенные дела при артиллерии, чего еще поныне не было. Кроме того, Нартов жил воспоминаниями о великом человеке, подле которого судьба привела его работать в начале поприща, и он записывал эти воспоминания для потомства. Все, что осталось от Петра Великого, было драгоценно для его усердного токаря, и в мае 1747 года он представил в Сенат, что в 1723 году трудами Петра Великого сделаны и имеются в Петропавловском соборе два костяные паникадила и один животворящий крест с апостольскими ликами, также и в Троицком соборе костяное паникадило. А ныне он, усмотрев, что такое великое и премудрое дело многотрудных рук Петра Великого от нападающей пыли через долгое время весьма повредилось, отчего столь уже оно не удивление, но сожаление достойно, а понеже древних славных государей, например, Александра Великого и прочих, токмо по повелению сделанные курьезные вещи хранятся в кунсткамерах с великим присмотром, то кольми паче вышеозначенные вещи, произведенные собственными премудрыми трудами, несравненного всем свете императора Петра Великого, долженствуются всеми мерами хранить и содержать в великом наблюдении, а по мнению его, надлежит сделать из зеркальных стекол в медных рамках футляры и вызолотить в пристойных местах фигуры, на что нужно 2500 рублей. Сенат велел выдать на первое время 1000 рублей. В 1748 году Сенат выразился, что советником Нартовым в зачинке в пушках раковин совершенное искусство оказано, коих пушек починено многое число. Успокоился Нартов, но не мог успокоиться товарищ его в походе на Шумахера Делиль. Видя, что комиссия взяла решительно сторону Шумахера, Делиль в августе 1743 года подал императрице просьбу об увольнении по следующим побуждениям. Возвратившись из сибирской ученой экспедиции, уведомился он, что президент Академии Корф взял его астрономические наблюдения и отдал молодому профессору Гензиусу, который выписан трудиться под надзором его Делиля. Оскорбленный этим, Делиль перестал бывать в конференциях. Шумахер удержал жалование его за 1741-1742 годы, а комиссия решила удержать все жалование. Делиля не уволили. Как видно, Шатарди вмешался в дело. Только в июне 1745 года императрице был представлен доклад об отпуске Делиля. Но у Делиля, кроме Шатарди, были русские доброжелатели – которые успели представить ей, как вредно для Академии и для России лишиться знаменитого ученого, вызванного отцом ее. Поэтому при докладе «Ея, императорское величество», в рассуждении, что он и профессор при Академии надобен, указала его склонять, чтобы он здесь еще остался. При этом уговаривание остаться Делиль прежде всего потребовал выдачи всего заслуженного жалования и отпуска денег на устройство обсерватории. Императрица приказала исполнить эти требования. Потом в сентябре Делиль подал в Сенат доношение. Императрице угодно его оставить, но он может остаться только на следующих условиях. Чтобы Академия была таким образом установлена, дабы канцелярия не имела никакой власти над профессорами и над принадлежащими вещами до наук, ниже над академическую экономию. А онное установление можно в действо произвесть, давшей Академии регламент, по которому бы она на разные департаменты, касающиеся до наук, разделена была. И чтоб каждый профессор над приличным ему департаментом главным был – и в том никому иному ответ не дал, как только правительствующему Сенату и профессорскому корпусу. И по регламенту Петра Великого выбрать одного из профессоров в президенты или директоры, который бы беспременно в оном чину находился, или попеременно, каждый год или полгода. А понеже он, Делиль, из профессоров старший, и имеет совершенное известие о всех прочих европейских академиях, для того уповает, что директорское избрание сперва бы ему досталось. Сенат приказал о определении президента подать ее императорскому величеству доклад и до получения указа, что касается до наук и им принадлежащих вещей, то поручить ведать и смотреть и исправлять общее в собрании всем профессорам, а для того и служителям тех наук быть у них же профессоров, а канцелярия академической ныне, что до наук принадлежит им профессорам, не точию какого помешательства, но всякое по их требованиям чинить вспоможение без продолжения времени. Между тем и остальные профессора выступили в поход против Шумахера. В июне 1745 года советник получил от профессоров Гмелина, Вейтбрехта, Миллера, Леруа и Рихмана следующее официальное письмо. «Вашему высокоблагородию памятно, что по полученному из правительствующего сената прошлого 1744 года, июля 10 дня, указу о распечатании и ревизии библиотеки и кунсткамеры, того же июля 27 дня, в обыкновенный день нашего собрания, вы приходили к нам в академию, и о содержании помянутого указа нам в собрании объявили, что указано производить ревизию двумя адъюнктами, назначенными от академии. И притом ваше высокоблагородие свое мнение предложили, что ревизия очень продолжительна будет, если только двум адъюнктам у того дело быть. К тому же нельзя положиться на адъюнктов, чтобы они во всех науках достаточную опытность имели, чтобы ревизию производить как следует. Скорее и исправнее она будет произведена, если при ней будут присутствовать несколько из профессоров. И можно надеяться, что Сенат на это склонится охотно. После совещания об этом каждый из нас охотно на себя принял производить ревизию таких вещей, которые теснее соприкасаются с его науками. Надлежало тогда вашему высокоблагородию нам сообщить подлинный сенатский указ, чтобы нам можно было обсудить, на каком основании нам поступать при ревизии, ибо нельзя думать, что намерение правительствующего сената было такое, как ваше высокоблагородие нас изволили удостоверить, а именно, чтобы на печатных каталогах основания положить, потому что ревизия наиболее для того и учреждена, дабы известно было, правда ли то, что на вас донесено, будто во время 25-летнего вашего правления библиотекарской должности и библиотеки, и кунсткамеры много унесено и утрачено, а печатные каталоги сочинены в недавних годах, и в них внесено только то, что в то время находилось налицо. Следовательно, эти каталоги показать не могут, чему в кунсткамере и библиотеке быть надлежит. Это может быть усмотрено по самым старым каталогам и счетам, как каждая вещь куплена и в академию внесена. Но так как мы этому делу не судьи, и это могло оскорбить ваше высокоблагородие, то мы по справедливости уклонились и рассмотрению правительствующего сената оставили. Изволит ли такую ревизию за достоверную принять? Однако ж еще сверх означенного другая причина есть. Почему нам очень обидно, что ваше высокоблагородие сенатский указ от нас утаили? Ревизию окончивши, услыхали мы, что по сенатскому указу велено юстицколлегии Мелисину быть при ревизии, которая адъюнктом была приказана. Правительствующий сенат, вероятно, рассуждал, что в таком деле, которое вашего высокоблагородия так близко касается, на одних адъюнктов всю надежду положить нельзя, потому что они для угождения вам легко что-нибудь пропустить могут. Также адъюнкту не оскорбительно трудиться в чем-нибудь под смотрением какого-нибудь асессора. Но так как вместо адъюнктов мы в это дело вступили, то вашему высокоблагородию надлежало с нами поступать не так скрытно. И важного такого обстоятельства от нас не таить. Вам небезызвестно, что профессора при академиях наук никогда не ставятся ниже коллежских асессоров. И уже причины не было, зачем господину Мелисину при ревизии присутствовать, ибо надеяться можно, что нам не меньше, как и ему поверят. Итак, надобно думать, что ваше высокоблагородие сенатский указ от нас утаили для того, во-первых, чтобы мы не знали, на каком основании велено сделать ревизию. Во-вторых, дабы к уменьшению чести нашей скрытно нас отдать под надзор асессору юстиции. против чего мы, конечно, протестовали бы, если бы нам о том известно было. Однако притом на господина Мелисина жаловаться причины никакой не имеем, потому что он во время ревизии никакой над нами власти не взял. Также мы и того не знали, и до сих пор еще очень сомневаемся, что вашему высокоблагородию при ревизии велено главное правление иметь. В сенатском указе написано, чтобы вам притом быть, а чтобы вам под ревизию дирекцию иметь, того не написано. Ибо так как в своем собственном деле никто судьею быть не может, то и думать нельзя, что намерение правительствующего сената было вашему высокоблагородию правление такого дела поручить, которое против вас самих гласит. Итак, мы больше рассуждаем, что вашему высокоблагородию притом быть велено только для того, чтобы об утраченных вещах ответ дать. Поэтому нам удивительно кажется, как ваше высокоблагородие случай себе нашли при ревизии так поступать, будто бы она и от вас зависела. Ваше высокоблагородие с господином асессором Мелисином какую-то новую комиссию учредили, в которой вы оба назывались членами, а мы вам подчиненными. Вам же довольно известно, что мы ни в наших делах в вашей команде не состоим, ни же при таком чрезвычайном случае вам послушным быть могли. Только мы тогда не знали, что труды наши от вашего правления зависят, а как мы теперь о том уведомились и определение видели, которое вы о том с господином асессором Мелисином составили, то мы уже с позволения вашего о том еще упомянем попространнее. Это определение внесено в журнал Академической канцелярии о ревизии прошлого 1744 года июля 16 дня, то есть 11 днями прежде, как ваше высокоблагородие о том с нами в собрании советовались. Это определение, сделанным в собрании согласно в том, что каждый из нас ревизию на себя принял, только разница в том, что в вашем канцелярском определении нам будто повелевается от вашего высокоблагородия и от господина асессора Мелисина все то, что мы 11 дней спустя свою охоту и на себя приняли. И журналист разве пророческим духом одарен был, что 16 июля мог знать о том, что 27 числа сделается. Такими коварствами нам в обиду и чести нашей в повреждение вы величаться хотели. Если правда, что определение написано было уже 16 числа, то для чего ваше высокоблагородие его к нам в собрание не принесли, и для чего вы его никому из нас не сообщили? Если бы у вашего высокоблагородия совесть была чиста, то б вы в том не так скрытно поступали. Хотя все пункты этого определения чести нашей весьма вредны, однако 11-й больше всего подает повод к жалобе. В нем вы надсмотрщиком над нами поставили такого человека, которого мы в самом деле не считаем таким, как вы о нем рассуждаете. Речь идет о господине Тауберте. Правда, что по русскому, отчасти и французскому языкам обучен, и в переводах, если постарается, значительное искусство имеет, и он бы мог при академии служить с пользою, если бы вы его при тех переводах оставили. Но, как видно, вашему высокоблагородию этого показалось для него слишком мало. Вы ему, как родственнику своему, титул адъюнкта исходатайствовали, который может быть получен только вследствие занятий науками и их преподаванием.